Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Корякию, где сегодня произошло мощное землетрясение, МЧС направляют самолеты с гуманитарной помощью. В результате пожара в здании МГУ минувшей ночью погибли 2 человека, еще несколько пострадали. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Пострадавшие от землетрясения района Коряки доставляются медикаменты, палатки и теплая одежда. 2 самолета МЧС России с грузом на борту вылетели из Хабаровска. В поселке помощь будет перебрасываться вертолетами. Ночь на пятницу в Коряки произошло землетрясение с силой до 9,5 балла по шкале Рихтера. Позже была зарегистрирована серия новых подземных толчков. На этот раз силой чуть больше 6 баллов. Пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. Подробности в репортаже корреспондента радио «Свободу» Гузель Латыповой.
Землетрясение произошло в 12:25 по камчатскому времени на глубине 40 километров в Корякском Нагорье. В Теличиках, которые находятся в 59 километрах от эпицентра, толчки ощущались силой до 7 баллов. Сведения о жертвах пока не подтверждаются. Есть сообщения о 4 раненых. В Теличиках, по предварительным данным, обрушились стены средней школы, есть повреждения в 2 детских садах, 4 жилых домах, выведена из строя котельная. Разрушена взлетно-посадочная полоса, обесточены электростанции в поселках Хаилина и Теличики. С пострадавшими поселками нет телефонной связи. Угрозы цунами нет, станции цунами не зарегистрировали подъема уровня воды. Но, тем не менее, власти поселка Корф призвали население подняться на сопки. Окружные власти объявили в Коряке режим чрезвычайной ситуации. Камчатские сейсмологи воздерживаются от комментариев, но сообщают, что угрозы для жителей Камчатской области нет. По своей силе корякское землетрясение превосходит в том числе и землетрясения в Иране и Пакистане, которые произошли в прошлом году. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь МГУ Евгения Зайцева.
В 5:02 сработала пожарная сигнализация в зоне В, в доме студента у нас в общежитии. Немедленно прибыл отряд пожарной части, которая у нас в МГУ находится, и отряд милиции. На всех этажах была включена система автоматического оповещения об эвакуации. Совместно с милицией дежурные по этажам провели эвакуацию студентов, дополнительно использовали мегафоны, обходили комнаты.
Сказала пресс-секретарь МГУ, причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. Вот как прокомментировала в интервью «Радио Свобода» возможную отмену нескольких отсрочек от армии ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. Они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких бабушек, дедушек, никто не сделает для них.
Сказала в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Сторонам не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. США считают необходимым введение санкций против Тегерана, если тот не откажется от производства обогащенного урана. Китай настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Глава нынешнего переходного кабинета Ибрагим аль-Джафари заявил, что уйдет в отставку только если на этом будет настаивать альянс. Против кандидатуры аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Заседание парламента перенесено на субботу, чтобы дать всем странам дополнительное время на урегулирование разногласий вокруг кандидатуры премьера.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня в результате драки между сотрудниками милиции пострадали 6 человек, двое в тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Муса Хасанов.
В Ленинском районе Грозного возле здания федерального казначейства произошла массовая драка между сотрудниками МВД Чечни и сотрудниками МВД России. По данным чеченских милиционеров, сотрудники оперативной группировки отдела МВД России не пропустили сотрудников неведомственной охраны при МВД Чечни к охраняемому объекту. Ссора между милиционерами переросла в драку с применением оружия. В 9-ю Грозненскую больницу за медицинской помощью обратились по 3 человека с каждой стороны. Состояние двоих из числа пострадавших из-за полученных пулевых ранений тяжелое. Сотрудники собственной безопасности МВД Республики и следственная группа из военной прокуратуры Объединенной группировки российских войск в Чечне в настоящее время проводят служебное расследование. На месте инцидента побывал и премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Муса Хасанов для Радио Свобода.
Прокуратура города Волжский, это Волгоградской области, возбудила уголовное дело по факту проведения активистами национал-большевистской партии шествия 5 апреля. Как сообщил Радио Свобода пресс-секретарь НБП Александр Аверин, акция была посвящена одному из партийных праздников – Дню русской нации. В тот день ненадолго были задержаны приблизительно 20 человек, несколько оштрафованы. Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности». В качестве свидетелей допрошено 10 человек. Напомним главные новости. В Корякию, где сегодня произошло мощное землетрясение, МЧС направляет самолеты с гуманитарной помощью. В результате пожара в здании МГУ минувшей ночью погибли 2 человека, еще несколько пострадали. Председатель КНР Худзин Тао завершает визит в Соединенные Штаты.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Наверное, с каждым случалось такое, что жизнь вдруг перестает радовать. И не то, чтобы все плохо было в этот момент. Нет, как раз все наоборот. Все вроде нормально. А только почему-то книга не читается, фильм не смотрится, с друзьями скучно, дети раздражают, секс не прельщает, от работы никакого удовлетворения. Жутковатое ощущение – понимать, что все хорошо, но не испытывать удовольствия ни от одного удовольствия. Почему так бывает? Что делать с этим странным чувством и чем оно грозит? Об этом сегодня разговор с заведующим кафедрой психологии и личности МГУ профессором Александром Осмоловым и культурологом-психологом Оксаной Орловой. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сначала послушаем москвичей. Прохожие на улицах города отвечали на вопрос Марьяны Тарачешниковой. Бывает ли с вами такое, что ничего не хочется и ничто не доставляет удовольствия?
Да, знакома. Как раз недавно у меня было такое состояние. Этому служит много причин. Например, мужчины просто. Вот как раз недавно с молодым человеком поссорилась очень крупно. Вот и, ну, слава богу, подруги, верные подруги всегда помогают. Дело в том, что я по натуре оптимистка, и нам легче как бы от этого избавляться.
Нет, я не знаком с таким состоянием. Мне всегда приносит чего-то удовольствие. То, что я живу, это уже удовольствие. То, что человек жив, может увлечь себя жизнью, ну, радоваться жизни. Так что нет, не знаком такое чувство.
Бывает, но крайне редко. Если мне помогут друзья выйти из этого состояния, то очень быстро. А если нет, то, может быть, даже день.
Такого состояния у меня не бывает. Я знаю, что я хочу, я знаю, как его получить. А это и есть удовольствие.
Но у меня не возникает вообще трудностей в жизни. Такого не бывает, на самом деле. Просто все четко, всегда все хорошо.
Я не считаю себя жизнерадостным, но этого состояния у меня не было. Я, честно говоря, это не анализировал и не пытался понять, почему. Мне, в принципе, интересно то, что меня окружает. И пока это так, мне хорошо.
Конечно, знаком, кому не знаком. Но обычно быстро проходит.
Нет, слава богу, таких состояний у меня никогда не было. Всегда я находился в мотивационном режиме. Зачем, что, почему? Действие и цель.
Вот как раз сейчас весной очень знаком. Ну, в принципе, приходит май, цветение, и все проходит.
Да, знакомо. Ну, обычно в семье какие-то раздоры.
Бывает из-за плохой погоды, конечно. Пытаюсь как-то расслабиться, сходить куда-то. Проходит быстро.
Я всегда радуюсь жизни, всегда рада новому дню.
Ну, не бывает у меня таких моментов, когда действительно ничего не хочется. Мне всегда что-то хочется сделать.
Каждый день такое практически. Наверное, какая-то хроническая усталость. Сейчас у дома просто с ребенком сижу каждый день, как день сурка. Одно и то же. И накапливается. Надо, наверное, как-то себя развлекать.
Такой спокойный, равнодушный достаточно. Всем доволен. Ничего меня никогда не раздражает.
Нет, не знакома. С помощью веры, наверное. Что Бог не делает все к лучшему.
Бывает. Но мы это быстро проходим. Спорт помогает. Эндорфины, шоколад.
Это был материал Марины Тарачешниковой. Оксана, и первый вопрос вам. В одной из своих статей вы утверждаете, что нынче агедонии, а именно так называется состояние человека, при котором он утрачивает способность получать удовольствие от чего бы то ни было, страдает наиболее обеспеченная часть общества. Обоснуйте, пожалуйста, это утверждение.
Я сразу начну с цитаты. У Бернарда Шоу, по-моему, я читала, что в жизни есть только две трагедии. Одна, когда не можешь добиться заветной мечты, а другая, когда она осуществилась. И в этом смысле человек, который выполняет свои планы на жизнь, реализовывает мечты, он часто останавливается перед выбором, а что дальше? Непонятно, что может получить, принести удовольствие, что радует, и как сталкивается внутренне с самим собой. И это очень... Бывает страшно.
То есть, с вашей точки зрения, главная причина наступления этого состояния – это последовательное осуществление какой-то части своих мечтаний.
Я думаю, когда упираешься в собственный потолок, и не очень понятно, что может быть дальше, что еще приносит удовольствие, потому что все варианты ты попробовал.
А разве упереться в собственный потолок может обязательно только обеспеченный человек?
Нет, не обязательно, конечно. Просто материальные достижения часто бывают возможностью для достижения. Вот все.
Спасибо, Оксана. Александр, согласны вы с таким утверждением? Или все-таки, с вашей точки зрения, агедония – это не обязательно болезнь вот такой богатой части общества?
Ну, прежде всего, феноменология этого явления, которое иногда называют агедонией, достаточно широкая, и о нем, как о болезни, говорить ни в коем случае нельзя. Я всегда боюсь, когда мы приписываем статус болезни очень многим разнообразным проявлением нашей жизни, это раз. И, во-вторых, всегда опасаюсь искупить мерзость нормы за счет патологии. Это тоже не то явление. На самом деле, я хочу напомнить замечательный образ, который предложил психолог Вадим Ротенберг, описывая явление, которое он называл «смерть на гребне успеха». Он назвал его синдром Мартина Идена. Что стоит за этим? Все мы помним Джека Лондона. Все мы помним, когда человек на вершине профессионального, а как писатель творческого успеха, вдруг решает, что пришло время свести счеты с жизнью или бросить фразу. Любовная лодка разбилась о быт, покончена жизнью, нет обид. Когда это происходит? За подобным спектром явлений, с моей точки зрения, стоит следующее. Потеря смысла существования. На самом деле, агедония или разные проявления потери смысла существования, когда вроде все хорошо, вроде все прекрасно, но куда дальше идти? И тут появляется ключевой для жизни каждого человека вопрос. Бедняк он? Принц он или нищий? Ради чего я живу? Этот вопрос не всегда вплескивается в сознание, но он всегда есть, иногда на уровне бессознательного. И невозможность утраты на этот вопрос невероятно важна. Мы работали с крупными компаниями, в которых происходило следующее. Все хорошо у сотрудников, хороший уровень оплаты, все хорошо у топ-менеджеров, но как-то тускло, хотя в залах сияют лампочки или иногда заглядывает солнце. Почему? И тогда мы написали работу по смысловому консалтингу, смысловому консультированию. И, перефразируя гениальную книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», мы сказали «Организация в поисках смысла». Мы сказали, что вы не даете вашим сотрудникам при хорошей зарплате, при всех бонусах, миссию, которая помогала бы им реализовывать себя, самоактуализировать.
То есть идею некую.
Ценностную идею. ценностная идея, ценность, вот чтобы уцепиться за что жить. Простите, слово «уцепиться» может негативно как-то воспринимается. Поэтому я считаю, что это серьезнейшая вещь. И каждый из нас, каждый иногда вдруг испытывает потерю смысла существования.
Спасибо, Александр. И, Оксана, я все-таки вернусь к своему вопросу и задам вам его немножко по-другому. Разве не может быть такого, что ощущение, что тебе уже ничего не хочется, наступает именно от того, что ты не можешь осуществить своих желаний? И разве не может это случиться с людьми крайне необеспеченными материально, когда изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц они не могут сделать ничего из того, чтобы им хотелось? И тогда само понятие желания, оно притупляется.
Знаете, мне кажется, здесь нужно развести два понятия. Это удовольствие и радость. Мне кажется, это немножко разные все-таки смысловые нагрузки. Удовольствие — это у тебя есть возбуждение, есть какая-то потребность, и ты ее насыщаешь, ты успокаиваешься, ты опять находишься в гомеостазе, по большому счету. А радость — это как раз наоборот воздух, это движение, это творчество. И здесь застой, как раз вот монотонный застой, это разрушительная сила. И человек, который обеспечен, удовлетворяет свои потребности, он опять находится в стабильности, в невозможности из этого выйти. А радость может быть и там, и у богатых людей, и у бедных.
Спасибо, Оксана. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об утере способности радоваться сегодня говорят психолог Александр Асмолов и культуролог Оксана Орлова. Наша программа выходит в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Когда-то целый отдельный выпуск «Личного дела» был посвящен так называемому синдрому отложенной жизни. Я напомню слушателям, что этот синдром свойственен многим бизнесменам, которые с головой уходят в работу и считают, что нормальная жизнь с какими-то развлечениями, с каким-то отдыхом, с какими-то удовольствиями, она начнется потом, когда они заработают достаточно денег. Свойственен этот синдром и людям, работающим на севере, которые откладывают начало какой-то настоящей такой полноценной жизни, связывают его с возвращением на материк. И сейчас мой вопрос таков, Александр. Есть ли какая-то связь между агедонией и вот этим синдромом отложенной жизни?
Еще раз хочу сказать, что у меня некоторый страх перед термином агедония. Вот.
Ну, давайте назовем это как-то по-другому.
По сути дела, уход от удовольствия, уход в широком смысле, как правильно сказала Оксана, надо резко разводить удовольствие и радость. Успех и неудача, с одной стороны, подкрепление и наказание, с другой. И в этом контексте, то, что вы говорите о синдроме утерянной жизни, вы полностью правы. Когда мы все откладываем на потом, мы превращаемся в Маниловых, мы превращаемся в людей, которые говорят, жизнь начнется только завтра. Но это не только для какой-то категории людей. На самом деле, для советского человека, я не оговорился, а тем самым для российского человека, вообще характерная типологическая особенность, что все начнется завтра. Завтра будет рай, завтра будет свет, завтра будут все дела. И мы все время говорим, наконец, оно наступит завтра, и отсюда трагедия, что мы часто не умеем жить сегодняшним днем. Поэтому мы откладываем, как хомяки, нашу жизнь про запас, если угодно, защечные мешки будущей жизни. Вот что характерно для нас. И это явление и грустное, и психологически интересное. И встает все время мучительным вопрос, а будет ли это завтра? А не произойдет ли по формуле Булгакова, что кирпич никогда никому случайно на голову не падает? И это интереснейший психологический узор мотивации нашей личности.
Спасибо, Александр. Меня поразила почта, которая пришла на сайт «Радио Свобода». Я напомню, наш сайт свободанews.ру. Читатели сайта отвечали на мой вопрос, случается ли с вами такое, что вы перестаете получать удовольствие от жизни, и я просто приведу вам географию пришедших писем. Письма пришли из Португалии, Новой Зеландии, США, Украины, Франции, Канады, Латвии и России. Вот такой вот такая вот редкая география. Светлана из Лос-Анджелеса написала: «Зачем еще одним экзотическим словом обозначать депрессию? Симптоматика-то одна. Интереснее поговорить о техниках борьбы с таким состоянием, как удерживаться на плаву. Оксана, на самом деле, есть ли какая-то принципиальная разница между потерей способности радоваться и депрессией?» И, ну, хорошо, про технику борьбы мы поговорим чуть позже. Пожалуйста.
Знаете, я все-таки стою на том, что депрессия – это клиническое слово, и это выход из норм. Человек не может справиться сам, действительно притупляются эмоциональные желания, нет сил справиться самому. И тогда уже антидепрессанты, тогда психоневрологи помогают. А агедония может быть у обычного здорового человека, просто тупик жизни. Вот как правильно сказал Александр, что это свойственно каждому человеку на определенном этапе жизни. Вот и все.
То есть те респонденты, которые отвечали на вопрос Марины Тарачешниковой, что с ними никогда такого не случается, они немножко лукавили, да, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что они быстро проскакивали это состояние. И, кстати, в клинике депрессии есть такое понятие, как меланхолия, да? Но агедония – это все-таки более такое здоровое.
Спасибо.
Они не просто быстро проскакивали это состояние, они часто его, ну, по-другому называли, по-другому ощущали. Оно уже очень богатое по спектру.
Спасибо, Оксана.
Просто здесь есть еще паттерн поведения, как человек выходит из этого состояния. Да, вот слушая опрос, там говорилось о том, что у меня есть структура, у меня есть цель. Человек часто в структуре живет, он находит выходы более-менее. Пообщаться с другими людьми, себя как-то развлечь, сходить в кино. У каждого есть привычный способ поведения.
Ну да, там приводилось еще в пример спорт, шоколад.
Да-да-да, что радует, да? Мужчины, опять же.
Причем мужчины гораздо более оптимистично в этом смысле были настроены. Мы примем звонки, и первый же звонок мужской, Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Слушаем вас.
Добрый день.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире, мы вас слушаем.
Вот я хочу по теме просто сказать.
Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот только меня слушайте внимательно, ладно, и не перебивайте, ладно?
Если вы будете коротко говорить, да, и внятно, мы это сделаем, да. Пожалуйста.
Вот вы знаете, вот 21 век наступила какая-то эпоха такая вообще непонятная. Вот я иду, когда еду иногда на работу просто, я подрабатываю просто. Вот едешь в метро, в электричке, да? Вот смотришь ты просто в лица людей, какая-то вот, неважно, богатый он или бедный, смотришь вот в глазах людей какая-то тоска, озабоченность. И вот слушаешь разговоры, у всех какая-то вот, вроде и в доме, может быть, все это есть там, ну, неважно, там мебель, там это, еще что-то. А радости в жизни нет. И еще, слушайте, вот была передача какая-то, я очень любил такого эстрадного певца Анатолия Королева. И как-то случайно на «Маяке» объявили, мол, вот, приезжайте в это... в студию «Мелодии», там выпустили новый диск старой песни Анатолия Королева. Уже прошло более 3 месяцев, и я получаю, слушаю каждый день этого эстрадного певца Анатолия Королева, и получаю удовольствие, радость в жизни. Понимаете, это вот настолько все вот это самое. А современная эстрада – это какая-то пошлость. Это, я думаю, может быть, я нет, я просто, у меня знакомый композитор. Я с ним разговаривал. Он говорит, да, говорит, Коля, говорит, ты, говорит, прав. Это, говорит, современная эстрада, говорит, это тоску только нагоняет. У нас, говорит, 7 минут, а они, говорит, 1.5 нотки поют, и все, больше, говорит, ничего нету.
Спасибо, Николай, поняли вашу точку зрения. То есть для вас музыка является неким выходом из подобного состояния. Александр, прошу вас, ваш комментарий, вот особенно по первой части, мне показалось любопытным то, о чем говорил
очень
наш
важно, что сказал Николай. Он увидел то, что иногда описывается в многих работах иностранцев, которые, как психологи, социологи, анализируют Россию. Вот эта закрытость в массовом поведении, это глаза, смотрящие внутрь себя и часто не видящие мира вокруг, что за этим стоит, что происходит. Она нарастает, нарастает и нарастает. Я склонен к одной рискованной гипотезе, которая заключается в том, что мы все время живем в стране повышенной неопределенности. А когда повышенная неопределенность, она всегда источник массового невроза. А в ситуации массового невроза, высокой тревоги, мы невольно начинаем все вести себя психологически, защищаясь и одеваясь в панцирь защитных механизмов. Поэтому здесь уже не просто радости нет, а здесь все время страх, что будет со мной, в завтрашнем дне.
Между прочим, обратите внимание, что кроме панциря защитного такого механизма, россияне еще традиционно очень любят темные цвета в одежде.
Абсолютно.
Когда возвращаешься из-за границы и видишь вот толпу, то сразу бросается в глаза вот серо-коричнево-черная гамма одежды. Мы примем еще один звонок. Петербург с нами на связи. Мария, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я очень согласна с человеком, который сейчас говорил, что всему причиной страх. Где может быть радость, когда страх в душах буквально каждого человека? Вот. В этом страхе, во-первых, виноват сам человек, то, что он невежественен, да, и всего боится. Во-вторых, очень страшная система у нас, так называемое правительство, да, которое, по-моему, ничем другим не занимается, как очень старательно у нас все отнимает, все. Вот я могу привести пример. Мой младший сын сознательно не пошел поступать в институт, потому что сказал, а чем я буду за это платить? А голова у ребенка прекрасная. Понимаете? И самое главное еще то, что люди, когда они наконец поймут, что земля — это наш единый дом, он один, понимаете? И делить национальности априори, да, там, я русский, я лучший и так далее, это тот же самый фашизм.
Спасибо, Мария. Очень много тем смешали сразу в звонке, то есть трудно будет нам комментировать. По поводу ребенка у меня так просто на полях вопрос, если у мальчика блестящая голова, почему бы ему не пойти на бюджетное отделение, которое бесплатное? Ну, это так, не имеет прямого отношения к теме программы. Начали вы говорить о страхе. Письмо из Рыбинска от Валентина. Он пишет, что ничего не хочется, когда что-то главное не получается. Сменяют друг друга скука и страх. Скучно, когда не страшно. Наоборот, не скучно, когда страшно. Оксана, пожалуйста, несколько слов по поводу вот состояния страха и потери способности радоваться жизни.
Вообще, это интересно, почему тема страха сейчас возникает. Мне кажется, что если человек замыкается в этом страхе, то он не может встать на сторону агрессора, по большому счету. Он не может разозлиться, он все время под прессингом находится. И разозлиться и сказать, что нет, я буду жить, как я хочу, у меня есть свои желания, свои потребности, это, в общем, право каждого человека добиваться цели и так далее. Я вот хочу привести пример. Меня вызвали как к маленькому мальчику, он не ел, отказался от еды, там 3,5 года ему было. И очень обеспеченная семья, две няни, которые заботились о нем, и такие фрейлины вокруг него находились. Когда я спросила, а где же его игрушки, а где же вот его детская комната, оказалось, что, ну, где-то там плюшевый мишка лежит, трогательный такой. Кашки ему до сих пор варят, вот эти болтанки, например. И когда мы начали говорить, что еда — это и про жизнь вообще-то, что у него нет чувства голода, нет аппетита. Ну вот, ну ничего не хочется, потому что все уже структурировано, все предрешено. И здесь даже страха не возникает. Здесь просто нет вот, ну, тоска такая, у ребенка уже депрессивная тоска, что он не выражает свои желания, у него не формируются потребности вообще. То есть это блокировка такая, это все.
Спасибо, Александр.
Сейчас очень много психологов говорят о явлении, которое называется феномен выученной беспомощности. За этим явлением стоит следующее. Когда человек убеждается, как в том, что какие бы он действия ни делал, чтобы изменить ситуацию, что бы он ни предпринимал, все остается так, как было. Вот нам тут писали про день сурка. Угу. И день сурка наступает, наступает и не наступает. Тогда и возникает социальная апатия, беспомощность, которая проявляется в грусти, в тоске, ну, в том числе в очень серьезных меланхолических реакциях. Поэтому действительно мы часто имеем четкие социальные причины подобного рода явлений.
Спасибо. Еще звонок примем. Москва, Мария, здравствуйте. Алло, Мария.
Добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Мне очень приятны ваши беседы. Мария Катас, я вас благодарю, что вы поднимаете вопросы здоровья. Я тоже врач. И недавно у меня состоялась последняя моя встреча была с Александром Григорьевичем. Я продвигаю идею валеологии, но новый смысл складывается в эту валеологию.
Мария, простите, пожалуйста, вы звоните в программу «Личное дело», и говорим мы сегодня об окидании. Давайте мы примем тогда еще звонок. Москва, Елена, пожалуйста,
да.
Слушаем вас.
Здравствуйте, это я. У меня год назад случилось так, что, в общем, я чуть не умерла, потому что сильно заболела. И вот теперь меня подлечили врачи. Я радуюсь каждой секунде, каждому делу. Я полы мою с таким удовольствием. Вы не представляете просто. Нужно радоваться все время. А если наступает вот такое, то, что вы говорите, агедония там, Нужно бежать кому-нибудь помочь, посмотреть, как много несчастных кругом, зайти в наши больницы, просто принести кому-нибудь компот или кисель. И вы знаете, вам легче станет всем.
Спасибо, Елена, вам за звонок. Мы обязательно его прокомментируем сразу после краткой сводки новостей, когда программа «Личное дело» вернется в эфир. А в 19 часов, тоже после сводки новостей, на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Закрытие «Открытой России. Перспективы некоммерческих организаций». В гостях у Анны Качкаевой один из руководителей закрытой «Открытой России» Ирина Ясина.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии, где ночью произошло землетрясение силой около 8 баллов по шкале Рихтера, зарегистрирована серия новых подземных толчков, на этот раз силой чуть больше 6 баллов. В результате первого землетрясения пострадали 4 поселка. Наибольший ущерб нанесен населенному пункту Теличики. По предварительным данным, погибших нет. Ранения и ушибы получили несколько человек. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека. Из 7 пострадавших 4 остаются в больницах. Госдума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. В центре Грозного у здания казначейства сегодня утром произошла стычка между сотрудниками милиции. В результате конфликта с применением оружия пострадали 6 человек, 2 в тяжелом состоянии. Председатель КНР Худзинтау завершает визит в Соединенные Штаты. Сегодня он выступает в Йельском университете. Вчера в Вашингтоне состоялись переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Им, как сообщается, не удалось сблизить позиции по проблеме Ирана. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, который ответственен за ракетные обстрелы Израиля. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Япония продлила на полгода срок пребывания своего воинского контингента в Афганистане. Там дислоцированы японские вспомогательные войска, не принимающие непосредственного участия в боевых операциях.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Когда наши желания довольно легко реализуются, наступает момент, когда они, желания, попросту перестают появляться. Кажется, что уже все приелось, ничего по-настоящему обрадовать просто не может. Словом, и компот не льется в рот. Психологи утверждают, что подобное состояние дурно влияет не только на психическое состояние человека, но и на его физическое здоровье. Прыгает давление, снижается иммунитет, исчезает аппетит, возникают проблемы со сном. Об агедонии, потере способности радоваться жизни и получать удовольствие, сегодня говорят психолог-культуролог Оксана Орлова и заведующий кафедрой психологии личности МГУ профессор Александр Асмолов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон нашей студии 8 800 200 ровно 2212. И сейчас мне хочется, как всегда, в программе «Личное дело» поговорить о близких тех людей, с которыми начинает происходить вот что-то такое подобное, которые перестают радоваться жизни. О людях, которые пытаются разделить с агедониками досуг. Что происходит? С такими людьми невозможно ни выбраться на природу, ни сходить в гости, ни даже с удовольствием провести вечер дома, потому что, когда ты видишь кислое лицо своего партнера, то совершенно непонятно, что делать самой и как помочь ему. Александр, вопрос к вам такой, ну, вроде бы простой, но на самом деле очень сложный. Как вести себя близким того человека, которого настигла агедония? Я, простите, опять употребляю этот термин, не знаю, как иначе назвать это состояние.
Когда вы говорите, в моем сознании устойчиво возникла историческая одна ассоциация, когда Людовик XIV говорил: «Мне скучно, господа, давайте поскучаем вместе». Вот за этой фразой стоит следующее. Прежде всего, Человек, который лишен счастья и влюблен в свое несчастье, щедро иногда делится несчастьем с другими, и мы невольно оказываемся заложниками того психологического поля, в котором он как бы маркером говорит: «И ты должен страдать, и ты должен страдать, а если ты не страдаешь, что же это такое, как тебе, как ты ко мне относишься, ты не понимаешь, что я в беде», и за этим стоит вообще закрытость на сопереживание. Вот в таких ситуациях я хочу сказать, что русский язык, два термина, «сорадование» и «сострадание», мы готовы идти на сопереживание, на сострадание, когда человеку плохо. Но если вы заметили, сострадать могут и люди, а сорадуются только ангелы. Поэтому, может быть, в этих всех ситуациях мы должны четко найти нормальную стратегию преодоления этих ситуаций. И не ради нас самих, а прежде всего ради того человека, который оказался в скорлупе несчастья. Существует множество методов отреагирования эмоциональных ситуаций, когда человеку плохо. И в этих ситуациях никто иной, как близкий, если это талантливый близкий, если это преданный близкий, может оказаться гениальным мастером психотерапии.
Александр Григорьевич, ну вот это в том случае, если очевидно, что близкому плохо. А ведь мы же говорим о состояниях, когда все вроде бы ничего. То есть объективных причин этого плохо не существует. Непонятно, что, собственно, плохо. У человека вроде бы и на работе все нормально. И вроде бы и дома все нормально. Но вот ему компот не льется в рот. Ну что ж с ним делать-то? Ну убеждать его в том, что книга замечательная, а фильм интересный, и призывать послушать, как поют птички, и обратить внимание на то, какая трава зеленая, он не видит этого.
Очень легко стать несчастным, даже есть книга «Как стать несчастным без посторонней помощи». Вот поэтому не нужно искать объективные причины, чтобы тебе стало хорошо или плохо. Это возникает, это зарождается спонтанно изнутри. И не надо для этого искать какие-то суперпричины, связанные с его жизнью, работой. Это связано с ним как личностью. В этом интерес этой ситуации. И интерес также в том, что близкий человек, я еще раз повторяю, может предложить множество путей выхода из этой ситуации. Прежде всего, в этой ситуации надо говорить, говорить и говорить, а не дать человеку закрыться и уйти в угол молчания, где собеседником является он сам, где единственным ответчиком он сам, и он выступает как кризисокопатель. Он расчесывает свой кризис. И вот тут-то наступает особый гедонизм. Мне хорошо от того, что мне больно.
И
начинаются мазохистские проявления в этой ситуации.
Спасибо, Оксана, прошу.
Я надеюсь, что не всегда доходит до такого состояния все-таки. Но стоит признать, что если у человека тяжелое такое состояние, то это отражается на всю семью. И, безусловно, это кризис семьи. И, конечно же, здесь самое главное – это мужество быть рядом. И, может быть, не всегда стоит, там, а давай попробуем это, а просто побыть рядом, сказать, что вот да, я тоже устала, я тоже не знаю, куда идти, но давай побудем с этим вместе. И это по-настоящему, по-честному, мне кажется, это прежде всего. А второе, мне кажется, важно спрашивать о том, а что ты хочешь по-настоящему, вот не то, что принято, не то, что там твои друзья, знакомые так развлекаются или так привыкли ходить, а как ты сам считаешь, что самое важное для тебя именно, чтобы ты остался человеком, свою структуру не потерял.
Спасибо, Оксана. Еще звонок примем. Петербург, Дмитрий Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот слушаю вашу интересную передачу, но как-то вот, знаете, наблюдая этих людей, страдающих агедонией, мне как-то не очень их жалко, потому что они все, если посмотреть внимательно и покопаться, они все к этому состоянию как-то стремились и делали активные шаги для того, чтобы загнать себя в это состояние. Вот вы посмотрите, на людей давит страх. Ребенка нельзя отправить в школу без сопровождения, на окнах нужно ставить решетки, на дверь в квартиру бронедверь, потом на дверь подъезда бронедверь, везде вот нужно... При советской власти, вы извините, железо шло на другие ноты. Вот. Не было таких решеток и не было таких дверей. ты сам этого захотел в свое время. Ты проголосовал за это. Ты знал, что не будешь ты, не могут все иметь по 20 миллиардов долларов, как господин Абрамович. Не могут все.
Понятно,
ты знал,
Дмитрий Семенович.
Ты обрекаешь себя.
Спасибо за звонок. Сокращаю вас, потому что много еще желающих высказаться. Оксана, прошу.
Мне кажется, здесь не стоит все-таки углубляться в тот момент, что сам виноват. На чувство вины ничего продуктивного не построишь. Так получилось. Человек дошел до этого предела. И кто знает, в какую сторону он повернется дальше. Я как системный психолог считаю, что человек — это система, и самые главные векторы развития — это стремление к гомеостазу, стремление к развитию.
Поясните, пожалуйста, для наших слушателей, что такое гомеостаз.
Гомеостаз — это когда система стремится к покою, к собственному, когда границы становятся непроницаемы, когда более-менее стабильное состояние, когда хорошо и так. А также существует развитие. Изнутри она идет, не знаю, система там меняется, в семье что-то нарушается, либо какие-то социальные условия меняются, и человек вынужден приспосабливаться. Естественно, человек мечтает, он желает, он стремится к достижению цели. Когда он получает, это не факт, что так уж тут все разрушительно. Он поставит себе другие цели, повернется в другую сторону. Там тоже пример Лени Рифеншталь, удивительная женщина, которая могла и в разные периоды своей жизни по-разному заниматься чем угодно, что ей доставляло и удовольствие, и радость, а может быть, и счастье, скажу это слово.
Спасибо, Оксана. Ну вот к вопросу о том, что говорил предыдущий наш слушатель, что человек сам во многом виноват, и он сам стремится к этому состоянию невольно. Вот я прочла такую любопытную вещь, что за рубежом психологи иногда возвращают пациенту радость и вкус к жизни довольно-таки экстремальными методами. Например, помещают на неделю в тюрьму, чтобы потом человек по-особому ценил каждый прожитый день на воле. Ну, жуткую прочитала вещь, как человеку даже иногда инсценируют его похороны, то есть буквально кладут в гроб и пытаются закопать в землю. Александр, с вашей точки зрения, какие методы можно и нужно использовать профессиональным психологам для того, чтобы вернуть человеку ощущение счастья? Вот такой экстрим, вы с ним согласны?
Я считаю, что это один из очень сложных, но вместе с тем возможных путей. То, что вы описываете, один из вариантов техники психодрамы или социодрамы, когда человек вдруг оказывается в совершенно другом статусе. Сегодня он был, я повторяюсь, принцем, завтра нищим. И когда он возвращается в принца, он начинает ценить то, что у него есть. Поэтому изменение мотивов, изменение ценностей, проживание другой жизни, хотя бы кратковременно, поможет опомниться и начать ценить невероятно то, что у тебя было. Банальные слова, что мы не ценим то, что имеем, а потерявши плачем, на самом деле подсказывают стратегию психотехник работы с подобного рода ситуациями. Второй момент. Всегда в этой ситуации должны прийти значимые другие. Работа с теми людьми, которые для тебя значимы, работа, как мы иногда любим говорить, с референтной, ценностной для тебя группой, вот что необходимо, а не замыкание самими, ну, как бы на себя. И, наконец, когда вы ставите сложные цели, далекие цели, и пытаетесь к ним идти, агедония проходит. Страх, надо ставить серьезные цели. Агедония наступает тогда, когда есть такая формула: сведите ваши притязания до нуля, и у ваших ног будет весь мир. Вот в данном случае должна быть своеобразно понятая ярмарка тщеславия.
Спасибо. Оксана, я передам вам микрофон, мы примем сейчас звонок из Москвы. Mm-hmm. Светлана Владимировна до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот как раз человек, скорее всего, который страдает вот такой агедонией, как вы сказали. Я не согласна с вашим выступающим, вот мужчина выступает, говорит, что человек сам виноват, но он говорит, что больной таким заболеванием, хочет, чтобы его окружающие разделяли его состояние. Нет, я бы так не сказала. Наоборот, страдающий таким заболеванием, он даже не показывает, что у него это есть. Он старается показаться веселым, близким своим. Многие даже не знают, что у него такая проблема. Вот я считаю, что вот это... человек, который болеет, он не будет это показывать.
Светлана Владимировна, а вы как-то боретесь с этим своим состоянием?
Да, конечно, я борюсь.
Какими методами, если не секрет?
Вот очень хороший метод, девушка сказала, предыдущая звонившая, что нужно понять, что много нуждающихся, много людей, которые живут плохо. И если ты... Вот передача была в телевизоре недавно, показывали детей-инвалидов, которые без рук, без ног, но они счастливы. И я посмотрела, говорю, ну если такие дети счастливы, которые в интернате живут в таком, то чем же я недовольна? На какой-то период это прошу потом возобновлять. Я думаю, это болезнь людей, у которых все есть, и у которых вот действительно все, что они хотели, получили. Ну, раньше говорили, жиру бесится. Вот если какие-то стрессы в этот момент происходят, это идет на пользу.
Спасибо, поняли вашу точку зрения, Александр Григорьевич, прошу.
Прежде всего, мы должны понимать, что самое сложное в этих ситуациях – начать искать, кто виноват. Нельзя искать виноватых, и очень важно, что все чувствуют, что стратегия помощи другим людям, поддержки других людей, она невероятно важна. Помогай другим, и ты исцелишь себя сам.
Спасибо. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» об агедонии, потере способности радоваться жизни, сегодня говорят культуролог Оксана Орлова и психолог Александр Асмолов. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей любого региона России. С нами на связи Ленинградская область. Александр Васильевич, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вот если в вашей гости прозвучала очень правильная мысль относительно того, что человек пришел сюда для того, чтобы не только жить, да, и там получать какие-то блага, но он еще должен развиваться. То есть от того, как мы думаем, от того, как мы делаем, что-то мы делаем, от этого зависит наша жизнь. Как только вот мы все правильно делаем, мы радуемся, мы живем нормально. Как только начинаем что-то не так думать, неправильно поступать. Но вот у нас, ну, есть такое понятие, да, мы пищу получаем, питаемся не только от той пищи, которой мы питаемся, но еще от энергии. Так вот, тот, кто создал этот мир, он нам просто перекрывает эту энергию, и у нас от недостатка энергии начинаются всякие вот эти проблемы. Нам просто говорят, что не туда вы идете. Человек есть человек, то есть мы не животные, мы должны развиваться, идти. Вот понятие животного, где когда там человек-человек-волк, человек-человеку-волк, да, человек-человеку-друг, товарищ и брат. Вот это должен быть развитие. Мы повернулись на сегодняшний день в обратную сторону, мы хотим стать животными.
Спасибо вам за звонок. Вот у вас сейчас прозвучали такие слова, что человек просто должен делать все правильно, и тогда он будет как бы в норме, и с ним не будет происходить того, о чем мы говорим сегодня в эфире. Но ведь бывает такая ситуация, когда человек вроде бы и делает все правильно, а у него при этом устойчивое ощущение, что жизнь... она будто бы проходит вот мимо, а ты наблюдаешь за ней со стороны. Ну вот я приведу вам сейчас пример несколько таких очень распространенных высказываний. Я знаю, что заниматься сексом приятно, но я не получаю от этого удовольствия. Я заказываю свое любимое блюдо в ресторане, я не чувствую его вкуса. Я иду в театр на очень хороший спектакль и не могу на нем сосредоточиться, потому что я думаю о своем. То есть все-таки происходит какая-то блокировка получения удовольствия. Оксана, на ваш взгляд, все-таки что является причиной, почему такая блокировка происходит?
Мне кажется, внутри очень много чувств и переживаний, и невозможно сосредоточиться на внешнем мире. Это действительно кризис, когда человек пытается рассмотреть, как вот он думал, как он планировал жизнь, и совпадает ли это с тем, что есть на самом деле. И мне кажется, когда вообще ничего не приносит удовольствия, нужно хотя бы крупицы искать, чтобы не глотать большими кусками, а посмотреть, ну что хоть чуть-чуть вызывает возбуждение, например. Ну, может быть, близкий человек, может быть, разговор за чашкой чая. Хотя бы на чем-то остановиться нужно. Потому что когда все размыто, и когда ничего нельзя взять, это ну, какой-то безнадежный вариант. И самое главное, мне кажется, все-таки важно признать, что да, это существует, да, мне плохо. Не пытаться жить социальной жизнью, как обычно, и делать вид, что все нормально, никому об этом не говорить, а все-таки признать, и мне кажется, с этого нулевая точка начинается отсчет.
Спасибо. Еще звонок. Москва, Манана. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Слушаем вас.
Да, я вот что хотела сказать. Я вообще из Абхазии. Когда началась война, так случилось, что я вышла с тремя детьми и с двумя сумками, еле-еле волоча ее, и мы пересекли границу Адлера. Я не знала, где мой муж, он потом, правда, вышел. Расстреляли нашего деда, 82-летнего. И вот в такой ситуации мы оказались без ничего. А мы жили прекрасно, замечательно. У нас была прекрасная семья. Но в этой ситуации мы с мужем как-то еще больше сплочились. У нас всегда была очень хорошая и дружная семья. И когда мы с трудом, с большим трудом вернулись в Тбилиси, мы стали с ним работать. И когда мы приобрели первые деньги, а до этого мы спали полгода на полу, при том, при всем, что у нас прекрасный, огромный был дом, который никогда не закрывался. Двери нашего дома никогда не закрывались, всегда были гости. И первое, что мы купили инструмент музыкальный. Все просто были очень удивлены. Зачем, для чего? А для того, что, потому что мои дети уже тогда занимались музыкой. Эти инструменты потом купила и скрипку, саксофон, кларнет. Мальчик закончил консерваторию, девочка музыкальную школу, старшая университет. Но мы вот так вот с трудом, очень большим трудом жили очень дружно. И это самое главное, любовь, понимаете? И я боялась, чтобы у детей не было чувства страха перед этой жизнью, понимаете? И всегда говорила им, радуйтесь тому, что у вас сегодня есть. Любите друг друга. Вы знаете, и это нам помогло. Это нам помогло. Мы выжили, и мы добились того, что, может быть, сегодня пока дети не имеют своего дома, но они стоят на ногах, они радуются жизни, любят друг друга. Вот я вот это хотела сказать.
Спасибо вам огромное за звонок. Манана, прям мурашки по коже, честно говоря, от того, что вы говорили. Александр, прошу.
Спасибо, действительно, за очень светлый звонок. И то, что говорила Манана, доказывает, человек всегда не стремится к каким-то равновесным вещам, о чем говорила Оксана. Человеку всегда нужно то, что других может удивить. Пример с музыкальным инструментом четко доказывает, что необходимо всегда выйти за пределы самих себя. Необходимо всегда вот через эту дружбу, через это сплочение. И самое великое на земле слово «любовь».
Наконец оно прозвучало, оно в эфире.
Прозвучало. Можно сколько угодно. Я как-то говорю против психотерапевтов и психологов. Быть психотерапевтом, психологом. Но нет более великого на земле дела, чем дело любви, которое в буквальном смысле помогает переосмыслить личность, переродиться личности. Манана, ваша семья родилась вновь благодаря любви, и благодаря любви тяжелый социальный и личностный кризис во многом был преодолен. Можно молиться на такую семью.
Спасибо, Александр. Один из моих любимых писателей, Станислав Лем, утверждал, что есть единица измерения счастья, один гедон. Он говорил, что ощущение силы в один гедон испытывает путник, прошагавший 4 мили с гвоздем в ботинке в тот момент, когда этот гвоздь вытаскивают. А радость в один мегагедон — это радость приговоренного, вынутого из петли. Ну, Лем все-таки писатель, а психологи определяют количество гедонов, насколько я знаю, гораздо прозаичнее. Есть некая шкала из 14 пунктов. Оксана, если можно, немножко об этом расскажите.
Да, действительно, есть такие тесты, которые определяют, в каком состоянии находитесь. Шкалы разные бывают. Энтузиазм оценивают, веселье, консерватизм, апатию, скуку, способность к сопереживанию и так далее. И здесь уже выясняется, есть ли это заключение потери интереса к жизни, неспособность получать удовольствие, и приутопляются эмоциональные чувства или нет. Но все-таки я так немножко скептически к этому отношусь, потому что человек может отвечать достаточно стандартно, консервативно, и не факт, что это выявишь. На самом деле, мне кажется, человек должен опираться на что-то, прежде всего, на свое самоощущение. Вот.
Спасибо, Александр. Судя по тому, что вы киваете, вы согласны.
Любые тесты при всех их важности ловят прежде всего внешние стереотипные реакции. И так трудно дойти до смысла не только мне самому, а тем более, когда другие хотят увидеть смысл.
Да, у меня была забавная история, когда моя подруга, близкая, профессиональный психолог, предложила мне заполнить тест, было около 500 вопросов. Я совершенно добросовестно на эти 500 вопросов отвечала, еще задумываясь, я старалась. То есть я рассчитывала на то, что будет составлен некий психологический портрет, да, я что-то о себе узнаю. После чего результаты моих ответов обработал компьютер, и она разочарованно мне сказала, что, ты знаешь, у тебя всюду норма, поэтому ничего я тебе интересного не скажу. Очевидно, какие-то любопытные вещи по тестам можно только у резко зашкаливающих таких вот пациентов.
Только абсолютно с точно. Отклонением от нормы. Настолько сложнее патологии.
Спасибо, мы примем еще звонок. Петербург, Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос такой. Не ставится ли проблема так, счастье или удовольствие? Удовольствие всегда связано со страданием, да? А, в общем-то, удовольствие, жажда насыщения, ну, чем? Как я могу быть счастлив, когда там, ну, вдруг представляешь, что столько вообще народу вокруг несчастны, и вообще непонятно, чем это может кончиться. С другой стороны, я про себя знаю, что я вполне могу получать удовольствие, да, или оно будет отравленное. Значит, вопрос в том, аж три таких вопроса стоят, что я должен делать, что я могу знать и на что я смею надеяться. То есть, вот это ощущение несчастья, или от того, что я не получаю удовольствие, или от того, что я не свободен. Должен ли я заглядывать в себя, но я говорю, я как любой человек, да?
Да, понятно, для примера.
И, да, дальше, как я должен действовать? Если я не могу никак действовать, но натыкаюсь на стену, и все мои действия, ну, ни к чему не приводят. Да? Что я дальше должен делать? Вот что, вот по мнению участвующих в обсуждении, может заставить человека что-то делать? Потому что, ну, мы прилагаем усилия, а
спасибо,
дела,
да,
идут хуже.
Мы поняли вопрос, да, давайте дадим время экспертам ответить. Оксана, прошу.
Мне кажется, радость у меня такая из-за того, что глубоко копаем. А где-то читала фразу, что счастье — это побочный продукт. Если мы стремимся к счастью, то это что-то застывшее, и когда мы не попадем в цель, все время должен быть немножко такой смещенный ракурс. И, может быть, тогда и будет побочный продукт в виде счастья, в виде радости, может быть. А вот деятельность, творчество — это скорее более вдохновляющая вещь. И хотела бы сказать одну фразу, которая для меня очень важна, что жизнь продолжается. Это самое важное, что может быть в жизни.
Спасибо, Оксана. Александр.
Хитрая стратегия счастья заключается в том, чтобы никогда не стремиться к счастью как таковому. Тогда получишь только удовольствие, но не счастье. Оставить перед собой серьезные задачи и суметь достигать успеха при их решении. Тогда ты будешь счастливым.
Спасибо. У нас остается совсем немного времени в эфире, поэтому вопрос не очень серьезный в конце программы задам. Пример, который приводится в одной из книг по психологии, вызвал у меня некоторые сомнения. Некий американский миллиардер Джерри Янг, чтобы не утерять ощущение удовольствия от привычных вещей, сохранил при всех своих средствах привычку самостоятельно выносить мусор, гулять с собакой и мыть посуду. Ну, про собаку мне еще понятно, это положительные эмоции. А вот про посуду с мусором как-то немножко странно. Александр, что вы думаете о таком подходе к жизни, об этом примере?
Мы все рабы своих привычек. И этот бедный миллионер, простите за словосочетание, держась за эти привычки, чувствовал себя свободным человеком, а не думающих о деньгах. Он чувствовал себя не миллионером, а человеком, и это так важно.
Спасибо, Оксана. Согласны?
Да, абсолютно. Для меня это заземление за реальность, что есть на самом деле там традиции или привычки. Это есть, и это существует, и это не исчезнет никогда.
Но, тем не менее, я думаю, что универсальным этот совет быть не может, то есть человек, ну, которому очень
сложно. Выносить мусор – это не универсальный совет, это счастье.
Недостаточно, да. И, пожалуйста, буквально блицем несколько слов все-таки тем, кто узнал себя в этой программе и кому сегодня плохо от того, что он перестал получать удовольствие. Оксана, буквально два предложения. Вот что вы советуете делать, начиная с сегодняшнего дня, а не с завтрашнего?
Не думать о том, кто виноват и за что, а думать, для чего все это. И понимать, что жизнь продолжается, и понимать, что ты хочешь на самом деле.
Спасибо, Александр.
Почувствовать близкого человека, который хочет взять тебя за руку.
А если его нет, то его найти.
А если его нет, то его найти. Его или их.
Спасибо. Ну вот теперь уже, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Ученые утверждают, что неумение наслаждаться – это все-таки болезнь, а не просто вот какая-то такая частная история. И, может быть, она чревата серьезными последствиями. Если рассматривать агедонию как болезнь, то тогда, наверное, ее лучше предупредить, чем потом мучиться с ее излечением. Ну, а если следовать мнению Александра Асмолова, то не стоит рассматривать агедонию как болезнь, а стоит относиться к ней чуть проще, и тогда, может быть, и справиться с ней будет легче теми методами, которые посоветовали мои эксперты. Я благодарю за участие в эфире психолога Александра Асмолова и культуролога Оксану Орлову. За режиссерским пультом работал Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. Программа драматических театров на фестивале «Золотая маска». Книга «Египет первых фараонов» и художественный альбом «Два века детства», а также фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге. Ведет этот час моя коллега Марина Тимошева. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.